Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» от первого лица новая проза. Гость «Американского часа» – писатель Татьяна Толстая.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you could offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Татьяна Толстая – непременный участник культурного процесса, причем как в России, так и на Западе. Популярная телеведущая, к несчастью, ее передачу «Школа злословия», которую она так здорово вела с Дуней Смирновой, закрыта. Но, тем не менее, 10 лет она была на экране. Татьяна – активная участница социальных сетей, где у нее 60 тысяч верных последователей. Но главное, она – автор прозы, которая из года в год переиздается большими тиражами. При всем том, новые книги Толстой – редкость. Поэтому выходящий сейчас сборник оригинальных, до сих пор не собранных под переплетом текстов, большое событие в отечественной литературе. Недавно Татьяна была в Нью-Йорке, где мы основательно побеседовали о ее действительно новой, более того, в определенном смысле революционной для автора прозе, собранной в книге «Легкие миры», которую выпускает в Москве издательство «Аст», знаменитая редакция Елены Шубиной.
Таня, представьте вашу книгу.
Значит, у меня выходит книга, выйдет, которая называется «Легкие миры». Чем она отличается от всех предыдущих книг? Тем, что ни один из текстов в ней напечатанных раньше ни в одной книге не появлялся. Хотя, если бы такой случился сумасшедший читатель, который ходил бы за мной и читал все, что я написала, то он бы опознал все тексты, потому что они появлялись и в Life Journal, то есть ЖЖ по-нашему, и в Фейсбуке, и в разных журналах. Ну, например, в журнале «Сноб». Поэтому, да, это то, что я за много лет вот писала, собирала, думала, что это может быть напечатано, не думала, что это может быть напечатано, писала с бодуна, левой ногой, сознательно, на заказ. То есть здесь абсолютно так все возможные жанры и состояния меня как пишущего человека. А потом, надо было как-то издавать, собирать вместе, и прекрасная моя редактор Лена Шубина, которая считается самый гениальный редактор Москвы, теперь я вижу, что это совершенно верно, это именно так. Она предложила собрать весь этот материал, разбить его на разные отделы, и то, как она точно почувствовала и угадала каждый отдел, это меня восхитило. Я внесла свои поправки, изнутри прочувствовала каждый свой текст по отдельности, и я увидела, что я, собственно, писала книгу. Я собирала ее, вот пазл собирала, еще найду пазлинку одну, еще одну пазлинку найду, и, в общем, более или менее сложила некоторую картину собственной личности.
Эта книга довольно сложно устроена, поэтому мы поговорим по отдельности о разных составляющих ее жанрах. Прозу оставим на сладкое. Остальное требует более подробных объяснений. Как и что сюда попало, вы сказали. Ну, а теперь объясните мне вот что. Как сиюминутное оправдывает свое присутствие в постоянном адресе под переплетом?
Понимаете, когда сиюминутное, собранное по крошке, попадает под переплет, то выясняется, что оно не сиюминутное. Выясняется, что это маленькие фотографии некого состояния. Ну, вот я же не знаю, кто я, правда? То есть, как и всякий человек. Он иногда впадает в рефлексию, иногда не впадает в рефлексию, но очень здоровый человек не будет заниматься этим постоянно. А так, время от времени у него случаются какие-то осознания. И эти осознания чаще всего проявляются не в том, чтобы копаться в себе, а в том, чтобы сфотографировать день, минуту, случай. Вышел на улицу, вернулся с текстом в клюве. Оказывается, вот эта жизнь, оказывается, вот это Москва, вот это Питер, вот это Россия, вот это не Россия. И ты приходишь домой, делаешь маленькую зарисовочку, а когда ты складываешь все вместе, то ты получаешь картину и себя, как воспринимающего, и мир, как, ну, как мир.
Вы знаете, это фасеточное зрение мне очень понятно, но это не объясняет принцип отбора. Вот у Энди Уорхола он однажды сказал, что фотографировать может даже обезьяна, поэтому он купил себе полироид и стал снимать все, что попало. По-моему, 250 000 снимков он сделал, а потом собрал из этого книгу, скорее не собрал, а сляпал. И вы сами знаете, что нет ничего скучнее, чем рассматривать чужие фотографии. Что же делать одни фотографии важными, а другие нет? Как вы отбирали?
Вот недаром я Энди Уорхола не люблю. Я чувствую в нем, во-первых, сильную склонность к коммерциализации, которая мне мешает признать даже те таланты, которые у меня, безусловно, были. То есть Вот сам фотографирует, а сам думает, как я это размещу. Не о вечности думает, а об издательстве, например. Это мне не симпатично. Холодно от этого как-то. Это первое. И второе, вечная проблема. Есть душа или нет души? Я отношусь к душистам. Я считаю, что индивидуальность, душа, я – это вещи уникальные. И поэтому можно написать все, что угодно, даже заново написать стихотворение «Чижик-пыжик» где-то был. Но если это написано тобой, то это будет освящено уникальным тобой. А есть люди, которые полагают, что все тексты изначально предсуществуют, изначально где-то находятся, и поэтому автора нет. Ну, это такая Дорида для бедных. Вот, я не отношусь к этой партии.
Мне нравится, что мы не успели еще начать разговор, как тут же появилась душа. Это мне напоминает Белинского, который говорил, ну как мы можем садиться обедать, когда мы еще не решили вопрос о бессмертии души. Продолжим литературу. Что для вас социальные сети? Поскольку эта книга во многом существует благодаря им, то вопрос этот важный. Зачем эти сети вам? Что вы им даете? А главное, что они вам дают?
Вот смотрите, я не могу вам ответить на этот вопрос, разъяснив цель своего писания в социальных сетях. Дело в том, что я лично интроверт. Мне многие не верят и говорят, ну, конечно, интроверт целый день пишет в социальных сетях, там, общается с людьми, и, в общем, вполне себе компанийский человек. Нет, это все гораздо сложнее.
Знаете, я тоже верю, что все экстраверты – это интроверты, которые притворяются.
Да, взбесились и убежали. Вот. А на самом деле важен только внутренний мир, и приобретает ценность только то, что имеет ценность в этом твоем внутреннем мире. Правда, мы же все время занимаемся страшным отбором. Какие-то планктон, значит, съедает, заглатывает воду, планктон себе оставляет, а воду вот этим фонтаном выбрасывает наверх. Получается очень красиво. И существуют какие-то, ну, существуют какие-то, я не люблю этого слова, но вынуждены им пользоваться. Какие-то существуют энергетические, так сказать, проблемы у человека. Вот интроверт – это тот, кого легко ограбить, отняв у него его внутреннюю, постоянно продуцируемую им энергию. Развеять ее попусту. Вот отапливать Вселенную – это делает экстраверт. А интроверт не хочет отапливать Вселенную. Поэтому у него чрезвычайно важно, что он выбрал, с кем общаться, что…
То есть вместо Вселенной – грядка или клумба.
Ну, это некий дом, который закрыт туда, пожалуйста, туда есть вход, но тут не всякий же войдет. Да? Это не общественное, а это частное здание. Я пускаю в него всех, кто мне нужен, и я не пускаю в него толпу. Поэтому, когда я пишу в социальных сетях, то я не общаюсь с человечеством. Я отражаюсь в маленьких или больших зеркалах, которым мой мир изнутри упакован. И какая конечная цель писания, какая конечная цель существования, давайте не буду сейчас эти вопросы решать, но это есть часть существования меня в этом мире. Я должна отражаться в этих зеркалах. Я же не знаю, кому я пишу. Меня раздражают очень многие из моих читателей, потому что я их люблю, пока они рот не открыли, понимаете?
Так проще, поэтому мы так любим кошек. Скажите, Таня, Фейсбук и ЖЖ. Сравнительные достоинства и недостатки. Вы там и там блистаете.
Я что-то в ЖЖ не блистаю, потому что, к моему неудовольствию, все перетекли в Фейсбук. Я не хотела идти в Фейсбук, но просто все там, а в ЖЖ как на даче, откуда уехали, и вот там стол упал, там уже крыса бежит, там, значит, сырость пошла из углов, потому что нет дров, их не подвезли, и не нашелся мужик, который тебе бы их наколол, поэтому топить невозможно. Люди ушли из ЖЖ и соблазнились на быстрый обмен любезностями и нелюбезностями в виде лайков. Оказывается, людям нужно, чтобы их лайк. И я знаю, что есть такие невротики, которые еще считают эти лайки, гордятся, собственно, выставляют номера лайков на показ и ложатся спать с чувством выполненного долга, если многие их поцеловали.
Знаете, а для меня, я в ЖЖ никогда не был, вот Facebook я пользуюсь с удовольствием, но для меня граница прошла по анонимности. Я отказывался общаться с человечеством на тех пор, пока она не представится мне. Для меня Facebook важен в первую очередь тем, что я знаю, с кем я говорю, я могу познакомиться с этим человеком, и уже тогда достаточно учтивой манере с ним общаться. А в ЖЖ это как общаться с вокзальным сортиром, знаете, часто.
Это так, но тут можно же и поставить еще один философский вопрос. Насколько вы хорошо знаете человека, которого вы думаете, что хорошо знаете?
Ну, хотя бы я знаю, как его зовут.
Да, да. А с другой стороны, вот понимаете, книга без обложки. Вы же будете читать книгу без обложки, когда вы не знаете, кто автор, когда издали?
про что идет речь. Вот так вот просто.
С вами где сядешь, там и следишь. Поговорим о жанре. Дело в том, что меня крайне интересует вот ваш опыт этого жанра, потому что много лет назад, то есть не много лет, а просто в юности, я нашел книгу Элиана, был такой писавший на греческом языке римлянин, и он оставил нам книгу «Пестрые рассказы». То есть примерно то, что вы написали. И начиналась она так. «Удивительно прожорливы полипы». Я был совершенно в восторге от этой фразы, думаю, ну как же вот это вот, он начал с этого, да? То есть никакого видения, медиарес, вот сразу бабах, и вот прожорливы полипы. А дальше идет совсем о другом. И в сущности такие книги, где обо всем на свете, и непонятно, что объединяет, в сущности для меня это демонстрация стиля. Это не дневник, отнюдь не дневник. Скорее, это антология возможностей, модальностей, настроений. Что-то вроде хорошо темперированного клавира Баха. Как вы относитесь к такой книге на разные темы, которая для вас первый раз такой опыт, как, да?
Ну, так как сложившаяся книга, как набор текстов, первый раз я так делаю. Потому что до сих пор я складывала книги по очень жанровому признаку. Совсем так тупо жанровому. Вот у меня есть книга «Ночь». Это книга рассказов, то есть фикшн в чистом виде, то есть повествование о том, чего никогда не было ни с кем, продукт выдумки и так далее. Это отдельный жанр. Есть книга «День». Она, соответственно, наоборот, чистый нон-фикшн. Все, что там упомянуто, оно так или иначе было. Тут отдельный вопрос о том, что я, вообще-то говоря, всегда... Если не читать фикшена, всегда пишу ровно о том, что было, не придумывая ничего. И многие думают, что я придумала, додумала, здесь доложила, там упомянула, здесь сослалась, тут исказила. Нет, я пишу ровно так, как было. Я нашла искажатель, это мой собственный искажатель, и прикладывая его к голове, я нашла способ писать так, чтобы тексты приобретали характер фикшена. Хотя это чистый нон-фикшен, вот я бы сказала так.
Я подозреваю, что у каждого писателя был такой искажатель, начиная... с другого Толстого, с Льва Толстого, который «Войне и мир» описал все равно свою семью. Я вообще считаю, что человек ничего не способен выдумать. Он может только так спрятать свою выдумку, что ее не узнаешь. Как Шагал, скажем. Вот то же самое, только летают, да? Таня, отдельная, я бы сказал, радость вашей книги – это подслушанная. Мне очень понравилась та часть, где говорите не вы, а то, что вы услышали. И не ваши собеседники, а это они друг другом говорят, а вы их подслушиваете. Я бы вообще назвал этот раздел «подслушанная». Интересно, что у вас очень сильный, подавляющий всякое сопротивление авторский голос. В рассказах вы не даете никому слова сказать, без того, чтобы не проследить, что этот персонаж говорит. А здесь вы его смирили. И что получилось?
Я бы тоже назвала отдел «подслушанный», если бы у меня было больше материала. Я думала об этом, естественно. Но попасть в ситуацию, когда люди разговаривают между собой, а тебе можно находиться рядом, и память у меня плохая, я должна быстро-быстро все записывать, и делать это незаметно, чтобы никого не обидеть и не спугнуть птиц, которые вольно прыгают с ветки на ветку. Это очень сложно, попасть в эту ситуацию. В троллейбуске я это делаю. Это очень хорошее. Медленно, с застреванием идет этот транспорт. И там ездят очень интересные люди.
Я думаю, что все люди интересные, когда они не слышат, что они говорят. У писателя, по-моему, это очень важно, когда человек себя не слышит, когда его несет. Вот Довлатов, например, он этим был знаменит. Все его записные книжки построены на том, что он подслушивал то, что люди не слышат. Кричала Казань человеческим голосом, да? Вот то, что они себя люди не слышат. Это жил человек, умер, а ты чего бы хотел, да? Вот эти вот бесконечные фразы, потому что, в принципе, вся наша речь смешная, если ее сократить.
Да, или если выйти из своих границ и послушать себя со стороны, будет очень смешно.
Подобная книга на разные темы. Вы знаете, когда я приехал в миграцию, здесь «Новое русское слово», предыдущий редактор «Нового русского слова», который 50 лет был редактором до Андрея Седых, газеты «Новое русское слово», он руководил полвека, он выпустил, наконец, книгу. И книга называлась, толстая такая, книга называлась просто «На разные темы». И мы, конечно, много потешались по этому поводу, а теперь я думаю, что не так-то и глупо. Так вот, такая книга «На разные темы» по определению бесконечна. Будет продолжение?
Я совсем не уверена. То есть я хочу сказать, что, естественно, я продолжу время от времени записывать в Facebook или ЖЖ какие-то свои тексты, наблюдения и так далее. И даже, может быть, делать из этого печатабельный текст. Printable, так сказать. Но будет ли мне интересно дальше что-то собирать? Не уверен. Я думаю так. Если я, допустим, буду еще сколько-то времени жить на белом свете, то, возможно, я когда-нибудь вот эту книгу который сейчас издается, переиздам с добавками, с расширением. Потому что если, а мне кажется, что да, ее три раздела намечены правильно, то, значит, каждый из них потенциально способен вобрать в себя еще какое-то количество наблюдений. Вот, собственно, сама структура этой книги, которая, повторяю, замечательно совершенно выстроена моим редактором, она правильная, она соответствует тому, что я пишу. Это природная правильность. Да, оказывается, я пишу прозы и делю ее на три отдела.
То, что органично, может расти не меняясь, как дерево, да?
Да, совершенно верно. Совершенно верно, именно так. She's got a place to go, a place called home. And everyone who knows this. Rather say it's really time to throw, but after who is wrapping roses. Still in the hardest place for her to be, she better be. It's almost empty. Look for the true in ancient poetry. Forever stories have no ending. And nevertheless, she's hopeless, always less happy than sad. Forget your lonely loneliness and be glad. Back at you, be glad. Nevertheless, she's crying, tearing my all in two. Girl, can't you see I'm trying, staying in love with you, yeah, you. She should have been more tough and F you off, but she's too good, she never showed. And even when they wanna trap you up, she smiles and fights, smiles and fight. Still in the stillness place for hope to be, or better be. It's almost empty, no comedy without a tragedy. And yet this story has no ending. And nevertheless.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с гостем «Американского часа» прозаиком Татьяной Толстой, представляющей нашим слушателям и читателям свою новую книгу «Легкие миры». Ну а теперь, Татьяна, о прозе. Ваши новые рассказы «За проезд», «Легкие миры», «Вроде флирта» кажутся мне не только счастливым прибавлением к канону Толстой, но и важной переменой. От третьего лица вы перешли к первому. Как и почему это произошло?
Вы знаете, вот вы же когда-то сами написали текст «Иван Петрович Гумерин». И очень он попал мне вовремя под руку, потому что это то, о чем я смутно думала. Умер же Иван Петрович. Не могу я написать, что Иван Петрович вошел в комнату, подошел к окну, там зевнул, закурил, сел на стул. Не был Иван Петрович. Он не входил, не подходил и не закурил. И зачем же врать? Вот наступило, по-видимому...
Ну, раньше вам не мешало?
Да, совершенно верно. Раньше мне не мешало. А то ли в природе, то ли во мне. Вот наступил такой период, когда я больше этого делать не хочу, не могу, потому что это неправда. А то, что периоды сменяются, не обязательно это в человеке происходит. Это может происходить в этом загадочном литературном пространстве. Вот смотрите, вот были моды, например, на пышность. Вот одесская школа, метафоризм, вот этот буквально в каждой фразе непременно. Нет, не без строчки, и не строчки без метафоры. Потом вдруг желание впасть как в ересь, неслыханную простоту. И все друг друга, если почитать вот того периода разные там письма и советы литераторов, все друг друга либо корили за пышность и цветастость, либо призывали к этой страшной простоте. Потом она надоела, потому что что такое минимализм? И сидели-то на стульях, у которых ни завиточка, ни нежности никакой нет. Четыре тупых ножки и дальше блинчик сверху. Вот страшно стало модно. Голые стены, страшно модно. А потом вдруг думают, да какого черта? Вот есть мир, жизнь, все цветет, вокруг дети бегают, собаки лают, женщины красивые. И снова вернулось цветение. Это цветение потом снова надоест, и опять пойдет какая-то очищающая волна. Вот под какую-то волну мне пришлось это ваше сообщение о том, что Иван Петрович умер, и я похоронил Ивана Петровича и перешла к своим проблемам и мыслям.
Один критик сказал мне, Иван Петрович умер, и не раз. Но то, о чем вы говорите, можно тоже свести к античности. Все можно свести. Там всегда боролись два стиля – азианизм и атицизм. То есть, либо это восточный пышный стиль, который у нас называется юго-западным, то ли это стиль атицизм – строгий, сухой, как у Фукидида. И так действительно они перемежаются. Только я не верю в то, что человек способен, автор способен выбрать себе тот или иной стиль. Это с ним случается. Ведь все мы пишем не что хотим, а что получается, правда?
Да-да, конечно. Ну, просто надо почувствовать, что вот сейчас так оно получается, и прекратить сопротивляться встречному потоку. Если говорить об античности, то вот эта вот дихотомия она и глубже даже проявляется. Существует аполлоническое начало и дионисийское начало, которое в античности же и было понято. То есть аполлоническое как умственное, холодное, холодноватое, скажем так, четкое, ясное, продуманное, и дионисизм как буйство чувств. И, собственно, есть люди, которые полностью принадлежат к тому или другому типу, а есть те, которые все время их кидают туда-сюда, и вот от этой амплитуды зависит, в общем, все их существование.
А вы кто? Вы под Аполлоном или под Дионисом? Кому вы молитесь?
Я не молюсь им, но я просто, оглядывая себя, думаю, что я скорее к Аполлону. Я думаю, да. Мне бы хотелось иногда больше Диониса, но я к Аполлону.
Чем эти рассказы отличаются от вашей прежней уже классической прозы? Они сочиняются по-другому? Вы знаете, что будет в следующей фразе, когда пишете эту прозу?
Нет, я никогда не знаю, что будет в следующей фразе. Это исключено. Но, во-первых, я как температуру, когда как наступающий грипп стала... Его еще нет, но уже ты чувствуешь, сейчас будет озноб. Вот это ощущение я научилась опознавать, улавливать и пользоваться им. Я не знаю, что будет в следующей фразе, но я понимаю, куда сейчас пойдет транспорт, в котором я еду.
То есть вы знаете конечную остановку?
Да, я чувствую эту конечную остановку. Я понимаю, что она есть. То есть иногда ведь я начинаю писать текст и бросаю его писать, потому что я не чувствую карты. Я не понимаю. Я еду открывать Америку и вдруг понимаю в ужасе, что, собственно, там один океан.
Нет, это было из Коломбо.
Да, да, ему хотелось корицы и перцу. Ну вот перцу ты и получил.
А насколько слился автор, я, авторский персонаж вашей новой прозе, с вами, как Татьяна Толстой?
А я же не знаю, кто я, как Татьяна Толстая. Я думаю, что процесс писания, почему он, собственно, приятен пишущему и труден, потому что это и есть самораскрытие и самовыявление. Так что вот написав, я что-то о себе больше узнал, чем было вначале.
Я всегда пишу то, чего не знаю, чтобы узнать. Это очень такой довольно дикий ответ, но на самом деле это понятно, во всяком случае, автору. Таня, мне всегда слышались в вашей манере фольклорные приемы. В новой книге я нашел этому подтверждение. В одном месте вы так и пишете: «Дайте мне гусли». Зачем вам гусли?
В общем, это условный прием. Дело в том, что если человек взял гусли, расчехлил, глаза закрыл и сел исполнять, то с этого момента начинается плохое-хорошее, но искусство. То есть жизнь приподнимается, встает на цыпочки и отрывается от земли с тем, чтобы продолжаться в виде искусства. Потому что искусство, конечно, выше жизни. Оно есть вся жизнь, но только она приготовленная, сконцентрированная, сделанная более интересной, у нее отсеялась шелуха. И она, собственно, через искусство может быть понятна и мила любому. А через жизнь нет.
Это есть легкие миры?
Конечно, в частности, да.
Тогда у меня такой вопрос. Какую роль играет потусторонняя в вашей прозе?
А я, знаете, как яванские крестьяне. Я не отличаю, кто жив, а кто умер. Я считаю, что никто не умер, просто его не видно вот этими глазами. А там другими видно. Ну, то есть, как если бы он из комнаты вышел и не войдет, но он там. Он даже может и не шуршать, хотя, в общем-то, шуршит. И ты можешь ему говорить туда, и он слышит. То есть для меня смерти не существует. Ну, это связано с особенностью моей биографии. Но я действительно, я не шучу, не кривляюсь и не притворяюсь. Для меня этого нет. Поэтому есть мир здесь, вот этот осязаемый, ногой топнуть, так больно будет об пол, да? Есть вот этот другой мир, где находятся те, кто из этого выше. Но контакты с ними я не прерываю никоим образом. Иногда они даже попадают в этот мир.
Татьяна, я нашел в новой книге абзац, который можно назвать «География легких миров». Может быть, вы поделитесь с нашими слушателями этим текстом, этим фрагментом?
Одна вера ничуть не хуже другой. К духовности можно лететь верхним путем, а можно ползти нижним. Мир по ту сторону завесы может быть многослойный, завинчен воронкой. Там может быть сад, а может быть кочегарка, а может быть лес с огоньками, а может быть взбитое белое облако, а может быть свет невечерний, а может быть пустота и ветер, а может быть дом со множеством комнат и эшеровских лестниц. А как по мне, так там обязательно должна быть старая дача. И на столе свеча, и за столом все собрались, и никто, оказывается, не умер.
Готовясь к нашей беседе, я зарекся спрашивать о текущих событиях, но они все равно стоят у дверей и требуют своего куска мяса. Как вы относитесь к тому, чем становится Россия?
Давайте так, вместо того, чтобы ответить на этот вопрос напрямую, я прочту текст, которым кончается книга. Он завершающий. Он идет после всех трех разделов и интервью, которые есть в раздел 4. Текст называется «Волчок». Когда моя мама была маленькая, у нее был волчок, или юла, толстенький такой, металлический, серебряного цвета. Он у меня и сейчас лежит на полочке. Только он не вертится и не поет. Мамины родители, внезапно осознав, что волчок напевает мелодию «Боже, царя храни», нарочно сломали его. От греха подальше. Год, наверное, был 19-20. Стерженек выломали, а сам волчок, невероятно плотный, добротный, купленный в 14 году для маминого старшего братика, а сработанный и того раньше, сам волчок не сломаешь. Так он и пролежал в ящике с игрушками, затаив свою внутреннюю сущность, свою крамолу. И два ареста деда моего Лозинского пережил, и полагающиеся обыски, и уплотнение квартиры, и высылки по Кировскому делу, и большой террор, и блокаду все пережил. Ничего ему не сделалось, даже не потускнел. И если его починить, снова стерженек вставит, он опять запоет. Я про что? Наверное, про то, что все эти нынешние запреты, затыкание ртов, законодательные попытки борьбы с матом, с боржоми, с разговорами о суициде, вся эта советская власть плюс варваризация всей страны, это все схлынет и пройдет. Ничего нам не сделается. Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. Ain't it ain't no use in a-turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Татьяна Толстая, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!